è della Dusa.
Мы посылаем вам сигнал. Сигнал – это медиа от создателя «Медузы». Мы изучаем ключевые понятия, при помощи которых говорим и думаем о войне, мире и власти, для того, чтобы выяснить, что они означают на самом деле. Подписывайтесь на email-рассылку «Сигнал» на сайте getsignal.news. Подкаст есть на всех основных платформах, в том числе и на YouTube. И если вы слушаете «Сигнал» на YouTube, оставьте комментарий, так вы поможете другим людям нас найти. А еще вы можете поддержать «Медузу», став спонсором нашего YouTube-канала. Для этого нажмите «Стать спонсором» рядом с кнопкой подписки. С 2021 года по всему миру растут цены. Экономисты предлагают самые разные объяснения, часто связанные с пандемией ковида. Финансовые кризисы, нарушение цепочек поставок, высокие расходы государства на стимулирование спроса – список длинный. Ну и войны в Украине и на Ближнем Востоке тоже, конечно, вносят свой вклад. Согласно классической экономической теории, ничего страшного в этом нет. Рынок – саморегулируемая система. От экономистов эта идея ушла в народ, и теперь фраза «рынок порешает» – это и аргумент в интернет-спорах, и расхожая бытовая присказка, и популярный мем. Вот только рынок все никак не решит. А многие западные экономисты и публицисты заговорили о «гридфлейшн» – инфляции, вызванной жадностью. Это когда корпорации вступают в сговоры, лоббируют свои интересы и влияют на цены, чтобы прибыли продолжали расти, несмотря ни на что. То есть, если рынок что и решил, то явно не в нашу с вами пользу. Этот сигнал о принципе «рынок порешает». О том, кто решил, что решить должен именно рынок, и почему все вдруг в это поверили. Причем не только в сфере экономики. В июне 2024 года Всемирная организация здравоохранения выпустила доклад, в котором назвала корпорации, в том числе производителей табака, алкоголя и продуктов питания, ответственными за распространение в мире хронических заболеваний. А также за почти 3 миллиона смертей в год, причем в одной только Европе. Составители доклада обвинили бизнес в неэтичном поведении, продвижении заведомо вредных товаров, агрессивном лоббировании и противодействии государственному регулированию. Выводы доклада созвучны очень распространенной общественной эмоции, которые можно сформулировать примерно так. Они на нас наживаются. Нас, потребителей, обычных людей, без конца обманывают. Наше здоровье губят ради сверхприбылей. Сторонники капиталистической модели обычно отвечают что-то вроде «это же экономика, глупые». Мол, да, корпорациями движет жажда наживы, но именно в погоне за ней бизнесмены создают гигантские индустрии, которые кормят, одевают и развлекают нас. За последние пару сотен лет капитализм, говорят они, обеспечил такой рост общего благосостояния, какого человечество еще не знало. К тому же рынок живет по своим объективным законам, и стыдить его все равно, что стыдить всемирное тяготение. Часто звучит и другой аргумент – о личной ответственности. Хочешь сберечь здоровье – брось курить и пить, не покупай вредное. Если так начнет делать большинство, корпорациям придется подстроиться, рынок порешает. Вот только если вы захотите, скажем, отказаться от пальмового масла, вам станет гораздо сложнее покупать продукты. Выбор резко сократится, да и стоят так называемые здоровые продукты часто дороже, в том числе потому, что массовый спрос на них ниже. Через личный выбор отдельных людей, увы, невозможно решить системные проблемы, причем любые. Не только в области общественного здоровья, но и, например, в борьбе с климатическим кризисом. Радикально изменить ситуацию можно только внешними мерами, государственным регулированием или какой-нибудь антипальмовой пропагандой. Впрочем, и у этого много минусов, о которых можно написать отдельный текст. Как рынок отрастил невидимую руку? Слово «экономика» происходит от греческих «ойкос» – «дом», «имение» и «немо» – «распределять», «распоряжаться». Получается примерно «домоводство». В начале 17 века во Франции возникло понятие, означающее «домоводство в масштабах целого государства» – «политическая экономия». Уже в следующем веке там появился кружок интеллектуалов, которые назвали себя «экономистами». В 1760-е годы с ними довелось пообщаться Адаму Смиту, путешествующему профессору моральной философии из Глазго. К тому времени Смит уже придумал свою самую знаменитую метафору «невидимую руку». В книге 1759 года «Теория нравственных чувств» он писал, что каким бы жадным ни был человек, ему никогда не удастся потратить свое богатство так, чтобы хотя бы часть не досталась другим. Он ведь будет что-то покупать и платить за услуги, словно некая невидимая рука направит его к распределению благ, в том числе в пользу ближних. В 1776-м Смит издал «Богатство народов». Книга считается основополагающим текстом экономической науки, но в первую очередь это был трактат по моральной философии, главной специальности автора. Невидимая рука появляется и там. Когда человек создает ферму или фабрику, писал Смит, он заботится не о пользе ближних, а о собственной выгоде. Но производит полезные товары и создает рабочие места, словно некая невидимая рука направляет его к общественной пользе. Смит, впрочем, никогда не говорил, что невидимая рука принадлежит рынку. По Смиту, это скорее космическая сила вроде всемирного тяготения, только не физическая, а моральная. Распределение благ между людьми под действием этой силы – естественный порядок вещей, считал он. Отсюда у Смита и появилась идея свободного рынка. Каждый должен сам решать, чем заниматься, сам устанавливать цены на свои товары и труд, а невидимая рука так или иначе приведет всех к общему благу. Для 18 века эта идея была революционной. Политическая экономия в своем первоначальном виде подразумевала активное государственное управление хозяйственной жизнью. Более того, мысль, что всякий человек волен сам устанавливать цены на свои товары и услуги, противоречила общепринятым представлениям о добродетели. Например, в пуританском Бостоне тот, кто продавал товары по цене, отличной от цен других продавцов, мог угодить под суд. А в московском государстве 17 века купцы жаловались царю на приезжих иностранцев, которые торгуют заговором, то есть не поодиночке, а компаниями, и добиваются от местных контрагентов снижения цен. То есть традиционный рынок был нужен для того, чтобы каждый мог купить, что ему нужно, а не чтобы кто-то мог получить выгоду. Функционировал этот рынок по принципу «товар, деньги, товар». Производишь то, что нужно другим, продаешь и покупаешь то, что нужно тебе. Но всегда были те, кто хотел обогатиться. Их долго судили за бездельную корысть, но в конце концов они победили. Как экономика стала этикой? Адам Смит не был первооткрывателем ни разделения труда, ни трудовой теории стоимости, ни принципа свободного движения товаров и капиталов. В «Богатстве народов» он совершил не столько научный, сколько этический переворот. Поэтому учение Смита почти сразу стало проникать в другие сферы человеческой жизни. Так Чарльз Дарвин в середине 19 века открыл естественный отбор, применив к животному миру принцип свободной конкуренции, который описал Смит. Уже в 20 веке появилось немало экономистов, которые тоже взялись за политическую и моральную философию и построили этические системы на основе классической и неоклассической экономической теории. Это Людвиг фон Мизес, «Человеческая деятельность», Фридрих фон Хайек, «Дорога к рабству», Милтон Фридман, «Капитализм и свобода», Мюррей Ротбард, «К новой свободе» и, например, Дрейдера Маклоски, «Буржуазная эра». И, конечно, Айн Рэнд, не экономистка, а писательница, проповедница эгоизма как якобы единственного разумного принципа жизни. Более того, многие экономические концепции стали научными обоснованиями житейских мудростей. Сосредоточься на том, что у тебя лучше всего получается. Это теория сравнительных преимуществ. Брось, оно того не стоит. Это теория невозвратных затрат. Когда закрывается одна дверь, открывается другая. Это теория альтернативных издержек. Так моральное суждение начали выдавать за объективную истину, и принцип «рынок порешает» устроен в сущности так же. В основе рыночных этических систем лежит представление о том, что человек – исключительно рациональное существо со свободной волей, которое стремится к постоянному росту личных благ. А общество – это арена, где люди конкурируют за блага. Добро – это свобода каждого стремиться к обогащению. Любое ограничение такого стремления – зло. Исходя из этого, запрет на рекламу сигарет – зло. Свобода рекламы – это свобода предпринимательства и свобода слова. Врачи и поборники здорового образа жизни свободны проводить свои антитабачные кампании. И пусть потребитель сам решает, он же свободен. И все это не объективная реальность, а лишь этическая позиция. И да, она ничем не лучше и не хуже любой другой. Главное не путать позицию и реальность, которая, конечно, сложнее любых представлений о ней. В конце концов, решает все-таки не рынок, решают вполне конкретные люди. Неожиданное открытие, которое мы сделали, пока готовили этот эпизод. Икономия, с буквой «и», в греческом оригинале это та же экономия, понятие богословское. В Библии так называется Божий промысел, попечение Бога о созданном им мире, подобное попечению хозяина о своем доме и домочадцах. В Новом Завете апостолы и епископы иногда называются экономами, то есть божьими домоправителями. И в средневековых монастырях должность руководителя общего хозяйства называлась эконом. В 16 веке протопоп Сильвестр, духовник царя Ивана Грозного, написал руководство по праведной жизни для мирян и озаглавил его тем же словом «экономикос», а точнее его русской калькой «домострой». Мы послали вам сигнал. Теперь ваша очередь. Отправьте этот эпизод своим друзьям и близким. Знание – сила. Будущее – это вы. Хотите, чтобы мы изучили и объяснили явление или понятие, которое вы сами заметили в новостях? Напишите нам info@getsignal.news.